как вдруг у него или у нее получилось. Выживает тот, кто умеет адаптироваться. Неуемную веру в себя и креативность Илона Маска. И внешность Джастина Трюдо.
Всем привет! Это подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят». Меня зовут Катя Гайдут, а это рубрика «Нам только спросить», где мы берем интервью у топ-менеджеров и основателей бизнесов. Сегодня в гостях Николай Тимощук, генеральный директор YouFuture. Николай, здравствуйте!
Здравствуйте!
Как бы вы представили себя, если бы вас спросили, кто вы? Расскажите о себе.
Я тот человек, который любит создавать, всю жизнь создает. И это доставляет мне самое большое удовольствие. И думаю, что это получается у меня больше всего. На самом деле у нас в русском языке есть некоторая не совсем корректная интерпретация слова «креативный», «creative» с английского, потому что мы это воспринимаем как творческий, какой-то богемный или яркий человек и личность. А на самом деле это человек, который что-то создает, это креатор. Да, вот я себя отношу к таким людям. Я и творческий человек, но прежде всего я люблю создавать, и всегда всю свою жизнь я хотел что-то создавать, строить. Еще я очень часто говорю, что я переводчик, потому что всю свою жизнь я находил себя в тех ситуациях, когда мне нужно было объяснять политикам, бизнесменам и другим людям в Украине, что от них хотят иностранцы, иностранные компании, иностранные правительства, иностранные клиенты и наоборот. И если честно, из моего опыта 90% успеха и провалов в бизнесе и вообще во многих проектах в Украине, связанных с иностранным капиталом или с иностранцами в принципе, связано именно с коммуникацией. Плохая коммуникация, недопонимание, неучитывание ментальных каких-то особенностей друг друга и культурных, очень часто приводит к провалу даже в тех проектах, где есть деньги, где есть смысл, где есть все хорошее. И я с самых первых лет своей карьеры вот таким мостиком, переводчиком выступал и где-то до сих пор выступаю, если честно.
Очень клево, что вы рассказали про эту тему, вообще затронули тему коммуникации. Вы анализировали, как так, вот как вы стоите на стыке, да, между вот разными людьми, и как вы являетесь ретранслятором, что в вас, как вы понимаете и чувствуете эту коммуникацию, что нужно другому человеку, что нужно еще одному человеку, и как вот это все, как наладить это взаимодействие, в чем секрет?
Вы знаете, как бы не банально это было, но прежде всего это язык. Я учу английский язык 6 лет, владею им достаточно неплохо, но по мере изучения языка ты учишь культуру, литературу, историю и целый пласт вообще жизни, всех сфер жизни, общества, язык которого ты изучаешь. Я владею 2 иностранными языками, английским и итальянским, и это очень сильно помогает залезть в голову к носителям этого языка и вообще понять, что эти люди ценят, что для них важно, почему они мыслят так, а не иначе. Ну а кроме этого, если мы говорим об английском, то вся передовая информация, все передовые знания, все передовые СМИ, книги, статьи, все выходят на английском. И если ты как человек не имеешь доступ к этому первоисточнику вовремя, то ты всегда потребляешь информацию вторичной. И ты всегда будешь опаздывать за теми трендами, за теми нюансами, за теми особенностями, которые в англоязычном мире, и не только в англоязычном, а в принципе во всем мире являются на передовой. Почему во всем мире? Потому что не надо забывать, что все-таки это до сих пор язык номер один в мире, английский язык, на нем все равно говорит весь мир, и когда турок общается с китайцем или японец общается с украинцем, они говорят на английском языке. И пока не изобретут какой-то девайс, который будет, как вот наши AirPods, переводить нам все в реальном времени, я думаю, эта ситуация не изменится, это удобный способ коммуникации, признанный всем миром, и он будет сохраняться. Ну, а во-вторых, просто любопытство. Я жил в разных частях мира, и в Канаде, и в Америке, и в Европе, и даже частично в Китае. Мне всегда хотелось быть человеком мира, я всегда себя ощущал человеком мира. Я люблю Украину, я хочу, чтобы Украина была процветающей, успешной страной, мои дети живут в Украине. Но я ощущаю себя человеком мира, и я понимаю, что какой бы успешной и процветающей Украина, Сингапур или Канада не были, если мы не будем решать наши глобальные проблемы, то наши планы на жизнь, наши компании, наши бизнесы, вообще все, что мы имеем, оно будет неустойчиво. И сколько бы мы ни вкладывали в это денег и времени, оно не будет, к сожалению, процветать. Поэтому вот эти два момента, язык и такая космополитичность во взглядах, они мне помогали всегда находить язык с иностранцами. Это далеко не всегда работало, и, поверьте, я, например, не имею никаких иллюзий или розовых очков насчет того, что везде все лучше, чем мы. Это абсолютно не так. Люди, везде одинаковые. Есть плохие, есть хорошие, есть порядочные, есть профессионалы, есть лодыри. Но однозначно страны Западной Европы и Северной Америки построили такие государства и такие цивилизации, где люди живут лучше всех за всю историю существования нашего вида. Как бы там ни было, с точки зрения продолжительности жизни, защиты прав человека, здоровья, возможностей, культуры, архитектуры, еды, свободы передвижения, мысли, реализации и так далее. Поэтому мне очень хочется, чтобы Украина была больше похожа на те части мира. Я очень люблю западную цивилизацию и Северную Америку, и Европу. И всячески стараюсь, чтобы Украина лучше оттуда взяла.
В одном интервью для дела UA вы отмечали о том, что люди ужасные предсказатели, потому что все, на чем основаны наши прогнозы, они основаны на предыдущем опыте. Но дело в том, что в бизнесе без прогнозирования очень сложно. И поэтому у меня вопрос, какие подходы наиболее, скажем, устойчивые для бизнес-прогнозов? И вообще существуют такие подходы ли?
Вы знаете, безусловно, существуют, но они всегда корректируются. На самом деле, ведь у любой компании, если она осознанно и серьезно подходит к делу, есть миссия, да, которая отвечает на вопрос, что вы делаете, зачем вы вообще существуете. Есть видение, которое отвечает на вопрос, а кто вы? Вот зачем вы нужны, эта миссия, а видение — это кто вы. И есть стратегические цели, да, для того, чтобы стать тем, кем вы себя видите, и реализовать свою миссию, какие цели вы должны достичь. И вот эти стратегические цели, как некие вершины, представьте себе горные вершины, конечно же, они есть, но для того, чтобы пройти к этим вершинам, вам нужно пройти через болото, через леса, через, я не знаю, какие-то зыбучие пески и так далее. Если вы пойдете просто прямо, смотря на эту гору, то вы не пройдете, я думаю, десятой части пути. Вам нужно постоянно менять свой курс и адаптироваться к окружающей среде. Меняется рынок, меняется покупательная способность, появляются конкуренты. Один ваш продукт или услуга оказывается более востребованным, чем другой, и так далее, и так далее. Вы все еще идете к своей большой вершине. Например, у вас вершина, не знаю, чтобы украинская отрасль переработки зерновых вошла в пятерку самых крупных в мире. Но как вы идете к этой вершине, будет постоянно неизбежно меняться. И вот здесь сочетаются две эти парадоксальные составляющие. В долгосрочной перспективе нужно иметь реализуемые, но очень амбициозные, высокие цели, вершины, к которым вы идете. Но в операционной деятельности, краткосрочной и среднесрочной перспективе нужны максимально короткие спринты. В этом очень хорошо помогают, например, такие методики, как Scrum, менеджмент или Lean менеджмент, которым мы пользуемся в YouFuture, где у нас есть ежемесячные цели, которые разбиваются на еженедельные спринты, точнее еженедельный канбан, а каждый участник команды под этот еженедельный канбан, под эти задачи разбивает свои спринты. И вот идет еженедельная сверка, ежемесячная сверка и на самом деле ежедневные 15-минутные стендапы. И таким образом в ежедневном, еженедельном, ежемесячном режиме мы постоянно корректируем тот маршрут, постоянно корректируем те цели, которые нам помогут достичь тех самых вершин. Это, например, противопоставляется очень часто к годичным показателям эффективности, ключевым показателям эффективности КПЭ. Да? Почему? Потому что вот пример из реальных бизнесов. Вот, допустим, вы поставили очень детальные, проработанные, выверенные, высчитанные КПЭ себе в начале этого года. И что? 99% бизнесов, я уверен, их корректируют. Некоторые, например, даже в лучшую сторону, потому что у них взорвался бизнес, супер пошла доставка еды или e-commerce. У некоторых, наоборот, в худшую сторону вообще у людей пришлось увольнять и предприятия закрывать. эти годичные планы умножены на ноль. Наоборот, возьмем хороший год. Год, где гривна укрепилась, например, и вот мне один из топ-менеджеров крупной международной компании в Украине говорит, я в сентябре выполнил свой годовой КПЭ. Потому что из-за курса гривны просто я уже всю свою выручку сделал. У меня в долларах и в евро все отлично уже. Просто из-за курса гривны. Не потому что я лучше сработал, или потому что у меня команда более креативная, или потому что я какой-то ноу-хау внедрил. Он уже выполнил свои годовые КПЭ. Видите, и в другом и одном случае происходит самообман себя и обман на самом деле акционеров или собственников компании. Потому что в одном случае абсолютно непредсказуемый форс-мажор тебя умножил на ноль все твои КПЭ. А если ты в эти там, 3-4 месяца, например, оптимизировал максимально свои затраты, а если ты внедрил те все цифровые инициативы, которые откладывались 3 года, а если ты оптимизировал штат, а если у тебя люди проявили тройную лояльность и эффективность, работая в сложнейших условиях с задержкой оплаты и, например, из дому, так это уже не считается достижением результата? Это не нужно отмечать? А это значит что? Что опять нужно КПЭ пересчитывать? Или если ты менеджер компании, в которой благодаря курсу гривны уже там за 3 квартала выполнили годичный план. Так не должен ли ты стараться еще больше его перевыполнить, раз у тебя помимо всех твоих усилий и всех твоих каких-то начинаний еще и помогает макроэкономическая ситуация, так ты должен не выполнять КПЭ, ты должен его перевыполнять. И вот в этом плане система Lean Management, она очень, мне кажется, адекватно, реалистично и настроено на постоянное улучшение. То есть здесь, там в принципе нет постановок КПЭ, что тебе за год надо заработать 100. Нет. Тебе нужно каждый день, каждую неделю, каждый месяц сделать так, чтобы было не 100, а 100 плюс 1, а 100 плюс 5, а 100 плюс 10. Нет верхней границы, которой, достигнув которой, ты будешь премирован, например. Или наоборот, не достигнув которой, ты будешь уволен. Нет, оценивается и поощряется, насколько ты способен ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодично улучшать, повышать, оптимизировать, делать более эффективным, продуктивным и так далее. И эта политика помогла компании Toyota стать номер один производителем автомобилей по всему миру, отжав на собственных рынках и европейцев, и американцев. Поэтому мы этой стратегию придерживаемся. Это совершенно, опять же, это не значит, что мы не полагаемся ни на какие данные. Безусловно, у нас есть данные по рынкам, где мы работаем. У нас есть макроэкономические данные. У нас есть анализ всех внешних рисков, политических, экономических, юридических. Но мы понимаем, что единственное, на что мы можем опираться, ориентироваться, это вот те долгосрочные стратегические цели, вершины и максимальная гибкость сегодня, завтра, через неделю и через месяц. Все, что между этим, будет 100% меняться. Мы не знаем как, но мы должны быть к этому готовы, и мы должны максимум из этого выжить. Вот такой подход в бизнесе и в постановке целей и планирования, мне кажется, в нашей среде, в нашем мире, который меняется все быстрее и быстрее и все более непредсказуемо, наиболее эффективен.
А вот, скажем, если мы видим, что окружающая среда немного тормозит наш маршрут к нашим целям, когда стоит обратить на это внимание, когда стоит поменять цели на другие? Вот есть какой-то такой вот фактор, который может указать нам на это?
Есть, это та самая внешняя среда, потому что на самом деле, вы знаете, все успешные и очень успешные бизнесы приходили к этому успеху именно, ну, по крайней мере, последние 20 лет, если мы говорим о новых бизнесах, именно вот такими, как по-английски это говорят, pivot. Это такая осевая какая-то точка, вокруг которой ты делаешь резкий поворот в другую сторону, в другом направлении. Да? Как бы такой перекресток на твоем пути, где ты выбираешь принципиально другой маршрут. Один из самых ярких примеров, хоть и избитых, это компания Apple, когда продажи iPod'ов, продажи музыки цифровой начали превосходить все возможные продажи компьютеров. Ну и потом, когда продажи в принципе всех мобильных устройств, прежде всего айфонов и планшетов, и айпадов, а потом и часов, и наушников, и всех цифровых продуктов, игр, программ, песен, развлечения полностью, всего entertainment, стало отдавать там 95% дохода компании. И они перестали быть Apple Computers, а стали Apple. Мы же не забываем, что это компьютерная компания, которая ставила себе за цель быть главным конкурентом Microsoft и получить мировое доминирование в мире компьютеров. Так вот, если взять все компьютеры, которые продает Apple, и MacBook, и настольные, все-все-все, то это, по данным, которые я помню, может быть, это не самое свежее, было меньше 5% всех их продаж. А все остальное — это не компьютеры. Они приняли для себя, Стив Джобс тогда принял это стратегическое решение, что мы будем идти за рынком и за тем открывшимся новым голубым океаном, который мы создали. Потому что, да, были до этого MP3-плееры, были до этого уже цифровые носители музыки, но не было это все на такой одной большой платформе, в таком дизайне, с таким предложением. Они это сделали, и они стали, по сути, компанией, которая продает мобильные устройства и развлечения, музыку, фильмы, игры. Я когда общался пару лет назад с директором Apple App Store, по-моему, в Европе, в Западной Европе, в Германии, в Берлине, он мне говорил, что продажи вот iTunes, Apple TV и App Store дают Apple 40-50 миллиардов долларов в год. Представляю. А вот последние данные, которые что про наушнички, вот AirPods Apple продает на 6 миллиардов долларов в год. И это самый быстро заменяемый товар Apple, потому что они самые, их легче всего потерять, они больше всего теряются. Вот такой кардинальный pivot, поворот от компании, которая производит компьютеры, к компании, которая производит гаджеты совершенно другие, и вообще, которая является, по сути, маркетплейсом развлечений и компьютерных программ, это вот один из самых ярких таких примеров.
Я хочу перейти к трендам. Вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. Какие тренды будущего, которые казались прям очень прочными, в которые многие верили, пандемия разрушила в 2020 году?
Вы знаете, скорее наоборот. Этот кризис, как и каждый кризис, он ускоряет предыдущие тренды. И плохие, и хорошие. Первый тренд, который этот кризис ускорил, это цифровизация всего. Все, кто боялись, не хотели, не думали о том, чтобы оцифровать свои процессы, коммуникации, документооборота, продажи и так далее. Все сейчас мгновенно за месяц это сделали и активно это развивают. И все продукты или все каналы продаж, которые или были в онлайн, или частично были в онлайн, сейчас растут и расширяются онлайн или полностью переходят онлайн. Онлайн-торговля и, в принципе, онлайн-каналы продаж всего, чего только можно. Тот тренд, который и так был очевиден, он рос и развивался, очень сильно просто как на ракетном топливе ускорился благодаря этому кризису, в том числе и его особенности, потому что людям необходимо сидеть дома, держать дистанцию, невозможно путешествовать между странами и так далее. Это первый тренд, который ускорился. Второй тренд, который, безусловно, ускорился, он меня очень беспокоит, это тренд неравенства в мире. Неравенство между бедными и богатыми, неравенство между развитыми и развивающимися странами, неравенство между разными цивилизациями и подходами, в частности, Китаем и Америкой. И этот тренд такого раскола, он очень сильно ускорился. Все напечатанные триллионы евро и долларов, они ушли даже не на помощь малому и среднему бизнесу или нуждающимся этих стран. Там ушли копейки по тысяче, по несколько тысяч евро или долларов. Они ушли, эти триллионы, прежде всего финансовым организациям, фондам и инвесторам, которые их проинвестировали в акции компании. И именно поэтому, когда в Европе, в Америке, везде рекордные падения ВВП, такие падения ВВП, как наблюдали во Вторую мировую войну, падение потребления электроэнергии, продажи ключевых важнейших товаров, таких как автомобили, например. Фондовый рынок, в частности американский, растет как на дрожжах, упал в марте на 35%, уже, наверное, на 50% вырос, где-то так. То есть те, кто и так были богатые и владели огромным капиталом, получили еще больше капитала для своего бизнеса, прежде всего финансовые организации. А это означает, что объем денежной массы очень сильно увеличился. Рано или поздно, когда эта денежная масса выйдет на рынок и начнет тратиться после пандемии, будет инфляция. А это значит, что самые бедные, которых большинство на Земле и даже в развитых странах, еще больше потеряют своих сбережений, еще меньше смогут купить на свои доллары, евро и гривны. И эта разница между богатыми и бедными, эта пропасть, она просто разверзлась, она очень сильно расширилась из-за этого кризиса. И в том числе раскол идеологий и вообще раскол глобализации международного сотрудничества, конфликт США с Всемирной организацией здоровья, война холодная между Россией, между Китаем, точнее, и Америкой. В том числе определенная холодная война между западным миром и Россией. Все это только усугубилось. Китай и Россия все больше закрываются, и Америка, и европейские страны начинают проявлять все больше протекционизма, все больше национализма, шовинизма, и эти тренды только усилились и ускорились. Особенно, когда люди и страны понимают, что непонятно сколько времени и сколько еще в будущем им нужно будет надеяться на себя, сидеть в своих границах, защищать своих людей, свои рынки и так далее. И третий тренд, который, я думаю, тоже очень сильно ускорился, радикальное изменение рынка труда. Потому что мало того, что безработица и в Америке, и вообще по миру сейчас просто каких-то колоссальных масштабов уже достигла, но она еще не так чувствуется, потому что все-таки напечатали немного денег людям, финансовой помощи и многим компаниям, поэтому еще это не так ощущается. Но я думаю, что компании и бизнесы, которые максимально оптимизировали, оцифровали свои процессы и продукты, максимально сжались и сделали себя более эффективными, с одной стороны, будут нуждаться в меньшем количестве людей, особенно низкоквалифицированных, а с другой стороны, уже имеют все больше инсентов, все больше причин переходить на роботизацию, на автоматизацию. И этот процесс, которому мы давали там 15-20 лет, он еще больше ускорился. И вот эти три ключевых тренда — цифровизация всего и максимальное поглощение каналов продаж цифровыми маркетплейсами. Второй — это разница колоссальная, просто каньон между богатыми, бедными и людьми и странами. И третье — это абсолютная неопределенность рынка труда мира в будущем. Это те три тренда, которые... Мне кажется, кризис очень сильно ускорил, и они будут очень болезненно переживаться всеми нами.
Давайте о компании YouFuture. В пакет компаний входят очень много разных бизнесов в разных отраслях. Это недвижимость, фармацевтика, IT-промышленность и так далее. Какая отрасль сейчас слабее всех, а какая, наоборот, взлетела и почему?
Я бы сказал, что больше всего, конечно же, страдает наш аэропорт. Международный аэропорт Киев, который киевляне знают как Жуляны, конечно, потому что все аэропорты по всему миру просто на грани выживания, потому что сокращение рейсов там, на 40 или 50 или 90% не означает равнопропорциональное сокращение заработков, потому что постоянные издержки, постоянные затраты аэропортов, они все еще огромные, и уменьшение пассажиропотока даже на 40% означает, например, что прибыль аэропорта может уйти в минусовое значение или в лучшем случае быть нулевой. Это для нас важный и очень чувствительный объект, но сейчас у него самые тяжелые времена, я бы сказал. Наш бизнес недвижимости, конечно же, ждут большие изменения. Есть временная карантинная просадка продаж на жилье, но у нас хорошие объекты, они востребованы, поэтому продажи все равно идут, хоть и снизились. По офисной недвижимости наши инновационные парки, в принципе, всегда пользовались большим спросом, чем предложение, поэтому пока что все хорошо, но мы понимаем, что офисы, в принципе, ждет реструктуризация спроса. Может быть, спроса и не будет меньше, но он точно будет другим. Будут нужны другие офисы. Я от многих компаний слышу, что офисы уже нужны, где больше квадратуры на человека, больше расстояния между рабочими местами, больше общих зон пользования, больше переговорных комнат и места для встреч, чем индивидуальных рабочих мест. И очень многие компании переводят сейчас сотрудников на работу как минимум сменами, что 100% сотрудников в офисе не встречается никогда, только хотя бы по 50, а лучше по 25. Да, поэтому изменение структуры спроса будет. Наш фармацевтический бизнес достаточно активно развивается. И, как вы знаете, биофарма сейчас проводит клинические испытания иммуноглобулина, который в том числе может иметь антитела от COVID-19 для того, чтобы не только повышать иммунитет, а конкретно еще и снабжать вас, ваш организм антителами против COVID-19. IT-бизнес у нас, в принципе, достаточно активно растет и развивается, потому что все процессы цифровизации, оптимизации, они сейчас только ускорились. Бизнес возобновляемой энергетики вот недавно пережил такой небольшой шторм, но ситуация стабилизировалась, законодательство определено, поэтому мы продолжаем развивать наши проекты. Наши инновационные парки, как я сказал, в принципе, активно очень растут и развиваются. Мы привлекли как новых инвесторов, так и новых кредиторов. Мы для Unit City, нашего инновационного парка, привлекли кредит от Европейского инвестиционного банка размером 50 миллионов евро.
Вопрос непосредственно в управляющей команде YouFuture. Какой основной принцип позволяет вам достаточно гибко и эффективно руководить бизнесом? На что вы часто опираетесь?
Партнерство. Только партнерство, потому что YouFuture — это не вертикально интегрированная корпорация. YouFuture — это холдинг, который проинвестировал деньги в разные бизнесы. У всех этих разных бизнесов есть управляющие партнеры. Часто акционеры этих компаний, которые управляют этими бизнесами. Например, на ранней стадии бизнеса YouFuture может даже закрывать какие-то функции для этих компаний, заниматься для них маркетингом или пиаром, закрывать финансовую функцию или делать стратегические инициативы по развитию бизнеса. Когда бизнесы уже большие, самостоятельные, зрелые, там YouFuture может или вообще не вмешиваться в их деятельность, или вмешиваться только на уровне принятия стратегических решений, партнерства или решения каких-то ключевых проблем. Или на уровне продажи этих бизнесов, или на уровне вывода их на IPO, например. Но в любом случае это всегда делается через партнерство. Это не армейская вертикально интегрированная структура. То есть с партнерами нужно договариваться, теми людьми, которые развивают, ведут этот бизнес и частично им владеют часто. Надо с ними договариваться об общих целях, об общих принципах, о том, что важно сейчас. И вот путем этой договоренности, компромисса и партнерства вести эту деятельность иначе никак. Потому что портфель настолько разношерстный, разнообразный и по отраслям, и по зрелости, и по типам бизнесов, что иначе это делать невозможно.
Спасибо. И еще один вопрос касательно YouFuture. Если вообще в целом есть такая у вас амбиция стать бирюзовой организацией, в основе которой непосредственно принципы самоуправления и эволюция? Есть такая идея?
Вы знаете, нет, потому что невозможно, нет ни одной организации моноцветной, я бы сказал. В каждой организации есть набор цветов, да, вот этой спиральной динамики развития. И в каждой организации, даже в разных частях работы этой организации, даже есть эти разные цвета. У нас точно есть элементы бирюзового. И во многом мы можем быть бирюзовой организацией, но абсолютно неполноценно, потому что, например, с точки зрения брейнсторминга, креатива каких-то идей, да, высказывания каких-то фантазий относительно того, кем мы можем быть через 10 лет или какие бизнесы мы можем вести, в этом плане мы можем быть бирюзовой организацией, любой человек, там, что Василий Иванович, что я, что любой другой сотрудник могут говорить все, что они хотят. С точки зрения, например, оценки эффективности компании или сотрудника, или отдела, здесь мы очень оранжевые. Результат. Только результат. Результат показывает, можешь ты или не можешь. С точки зрения, например, процессов, каких-то политик, стандартов. Здесь я бы хотел, чтобы у нас было больше синего, потому что нам, как такому большому холдингу, это необходимо. Без процессов, стандартов и процедур будет хаос, неразбериха и очень много форс-мажорных ситуаций. Да? Ну и, конечно же, на самом деле, где-то в каких-то чрезвычайных ситуациях лидеры иногда обязаны брать на себя ответственность и проявлять жесткую позицию для того, чтобы в какой-то момент взял ответственность на себя, вывести ситуацию из кризисного состояния. Здесь может проявляться красная спиральная динамика. Да? Вот в разных ситуациях, на разных этапах, в разных частях работы на самом деле даже нужна разная цветовая гамма. Поэтому я не думаю, что мы будем когда-либо полностью бирюзовой организацией, но эти элементы у нас точно есть. Я думаю, что они будут оставаться или, может быть, даже повышаться в каких-то частях.
Николай, вопрос о лидерстве. Вы отмечали, что революционные лидеры будут проявляться в голубых океанах. А все мы знаем, что это свободные ниши бизнеса. Пожалуйста, приведите пример таких лидеров, которые ярко проявили себя за последние годы.
Я буду не оригинален. Здесь, на самом деле, их масса, и их все знают. Это все фэнги: Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix, Tesla, то есть Bezos, Цукерберг, Илон Маск. Все те, кто создали, по сути, новую цифровую экономику, новых гигантов, которые ведут за собой и весь рынок фондовый США, и экономику, на самом деле, мировую, являются такими новыми огромными монополистами, обладающими очень большой властью и данными, и деньгами. Они все создали себя путем создания рынков там, где их просто не существовало. Например, вот даже тот же Amazon, как бы казалось не банально, да, e-commerce, он был задолго до Amazon еще и много альтернатив, но Amazon были одними из первопроходцев в именно web services, в облачных всех решениях и предложениях. И сейчас более 60% дохода этой компании дает именно Amazon Web Services, а не e-commerce. И это был абсолютно на то время голубой океан, облачные решения, которые, за которыми потом погнались и Microsoft со своим Azure, и Google, и другие компании. Если мы говорим про Tesla, ну здесь рассказывать даже не нужно, потому что, по сути, Маск создал целую отрасль электромобилей, продвинул электромобили из области фантастики в масс маркет, ну, а потом стал там лидером, да. То же самое они сейчас с Безосом делают его и с Брэнсоном в частном освоении космоса, в частной космонавтике, по сути, через SpaceX, через Virgin Galactic, через Blue Origin Безоса. Они создают вообще с нуля отрасль частную освоения космоса, космических путешествий, в которой, соответственно, будут чемпионами. Ну и такие решения, как sharing economy, BlaBlaCar, Uber, Airbnb. То есть это все то, что в рекордно короткие сроки было построено с нуля, рынки созданы с нуля, по сути. И действительно там появились целые плеяды компаний и людей, вокруг которых целая экосистема образовалась. Потому что целое огромное количество компаний и предпринимателей, и стартаперов начало делать продукты и сервисы уже для этих отраслей, только что созданы. Две основополагающие вещи, которые очень сильно изменят нашу жизнь, это редакция ген, вообще генная инженерия, да, то, что можно будет на уровне ген, в принципе, решать любую проблему здоровья, внешности, болезни человека. Именно редакция генной модификации — это большая разница. И искусственный интеллект, конечно же. Потому что искусственный интеллект, который сможет обрабатывать в считанные секунды миллиарды тонн информации и делать это все гораздо лучше, чем любой человек, быстрее, точнее, надежнее, это очень сильно изменит нашу жизнь. Ну, например, убьет рынок рекламы полностью и окончательно. Потому что если у вас будет ваша Siri или Alexa знать, что вы любите есть, когда вы любите спать, куда вы любите ходить и что вам подходит в плане музыки или одежды, то нет никакого смысла вам это рекламировать. Абсолютно. Она будет алгоритмами, исходя из вашего настроения, сезона, времени дня, искать то, что вам нужно, угадывать и делать это лучше, чем ваш друг, муж или еще кто-либо, потому что она будет знать лучше вас, чем вы сами. И ей не нужно будет это рекламировать, ей нужно будет взаимодействовать с другими алгоритмами, которые будут это предлагать. То есть вот, например, рынок рекламы полностью этим образом убьется, потому что не нужно будет никому ничего рекламировать.
Также еще один вопрос о лидерстве. В своих интервью и постах вы часто проводите в пример опыт бизнес-лидеров всего мира. При разности своих стратегий и взглядов, как вы считаете, что их объединяет, что вдохновляет вас в них?
Прежде всего, это люди, которые делают. Не говорят, не мыслят, не задумывают, не обдумывают, а делают. Ошибаются, спотыкаются, их критикуют, они теряют, они падают, но они делают. Там, где сотни, тысячи, миллионы давно бы уже сдались, остановились, махнули бы рукой, разуверились, они идут и делают. И это упорство в итоге приводит к определенному результату. И многие говорят, вот как вдруг у него или у нее получилось. Вдруг только до этого всю жизнь работал, а так, в принципе, вдруг. Потому что все, что делалось до этого, никто не видел и никто не оценивает. Но при этом важнейшее качество — это гибкость. Потому что упорство — это не биться в бетонную стену, за которой еще одна стена. Упорство — это не идти за той вот вершиной прямо в болото или в зыбучие пески или в пасть льва. Упорство — это, видя вершину, быть достаточно гибким и адаптивным, чтобы менять маршрут, менять свои цели, менять свои восприятия, свои даже приоритеты, свои ценности менять, чтобы в итоге к той вершине прийти. А может быть, по дороге на самом деле, на полпути ты увидишь, что там дальше есть еще более высокая снежная вершина. И те вершины, которые ты видел, вовсе не вершины, а холмики. А тебе нужна вот та, тебе нужен Эверест. И тогда ты пошел вообще за другой вершиной. Да? Вот как у Безоса, когда он хотел стать самым большим продавцом книг онлайн. Тоже мне мечта. А что у него сейчас? 150 миллиардов состояния, самый большой продавец всего в мире, компания по освоению космоса, номер один компания по облачных компьютерных решений. Я думаю, что номер один компания будет, в принципе, по владению интерпретацией данных в мире. Поэтому упорство, действие и гибкость одновременно, умение адаптироваться, потому что это закон эволюции всего мироздания, всей Вселенной, выживает не умнейший, не сильнейший, не красивейший, не добрейший. Выживает тот, кто умеет адаптироваться.
Я хочу задать вам вопрос непосредственно вам, так как вы управляете столь специфической компанией с портфелем активов в самых разных отраслях. Какие знания, компетенции, качества вам особенно важны и нужны? И еще вопрос, что помогает вам не сойти с ума и ориентироваться в этом вот всем?
Любопытство. Мне очень интересно заниматься бизнесом. Мне очень интересны все эти разные отрасли, в которых развиваются наши компании, в которые мы инвестируем. Я достаточно адекватный и даю себе отчет, что я никогда не буду в этих отраслях разбираться лучше, чем те люди, которые живут этим, посвятили этому всю жизнь и управляют этими компаниями. И я не должен. Моя цель — понять, как мы можем получить максимум с этих инвестиций, где мы этим компаниям можем помочь, где мы с этими компаниями можем что-то усилить, чтобы быстрее, больше они смогли заработать, капитализироваться или получить какую-то новую возможность, а где им не мешать, наоборот. Да? И вот это любопытство, не только интерес в отраслях или в компаниях, а интерес к людям, которые это ведут и занимаются. Что драйвит этих людей? Что сделать, чтобы этим людям было легче и интереснее, чтобы они еще больше хотели дать этому бизнесу, этому направлению? Вот это любопытство — это главное качество, потому что если тебе это неинтересно, и если тебе неинтересны эти люди, и ты людям неинтересен, то все это не имеет никакого смысла. Ну и второе — это, конечно, психология коммуникации. На самом деле я недавно абсолютно прочитал такую банальную вещь у Питера Друкера, если я не ошибаюсь, у одного из таких основополагающих авторов, что менеджмент — это гуманитарная профессия. Это не точная, не математическая профессия. Это гуманитарная профессия. Это о коммуникации, это о психологии и отношений. Это не экселевских финмоделях, это не о сегментации, не о таргетинге и даже не о стратегии. Это об отношениях, это о психологии. И это, честно, заставило меня очень по-другому на это все взглянуть, потому что на самом деле это так и есть. Для таких работ нужны специалисты, которые очень глубоко понимают в финансах, в стратегии, в таргетинге, в безопасности и так далее. А для того, чтобы всех их собрать, объединить, мотивировать, заинтересовать собственным примером, для этого нужно иметь любопытство, нужно это любить, и нужно хотеть интересоваться этими людьми и этими бизнесами.
Блиц. Лучшая инвестиция в самого себя — это?
Образование и здоровье.
Деньги — это возможность?
Не думать о деньгах.
Главный козырь Украины как объекта для инвестиций. Что это?
Недоразвитость во многих отраслях и сферах жизни. То есть есть огромное количество всего, что можно развивать, что еще не сделано, что уже существует во многих других странах.
Кроме бизнеса, вы поете и играете на гитаре. Чем похожи музыка и бизнес?
И там нужна креативность, нужна страсть и любовь к этому делу для того, чтобы постоянно с новыми идеями приходить. И нужна жесточайшая дисциплина для того, чтобы их выполнять. Потому что самая посредственная, слабенькая идея при очень сильном выполнении и дисциплине может принести отличный результат. И самая потрясающая идея при отвратительном выполнении и при плохом экзекьюшене ничего не принесет. В музыке то же самое. Самая классная идея, творческий прорыв без репетиций, без оттачивания мастерства не даст тебе успеха, звучания и мастерства. Поэтому креативность, страсть и дисциплина в исполнении одновременно.
Последнее. Если бы великие лидеры могли делиться своими качествами, что и у кого вы бы взяли?
Я бы взял красноречие и оптимизм Черчилля. Я бы взял такую визионерство, миссионерство и определенную просто, не знаю, какое-то потрясающее чувство собственного достоинства Барака Обамы. Я бы взял вот именно фанатичный экзекьюшн, да, дисциплину в исполнительности Джеффа Безоса. Я бы взял неуемную веру в себя и креативность Илона Маска и внешность Джастина Трюдо. Шучу.
Класс. Николай, спасибо огромное. Это действительно потрясающее интервью.
Спасибо.
Просто настолько разные темы, настолько глобальность вашего мышления, она впечатляет. Я вам действительно благодарна. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии и оценки, ведь нам очень-очень сильно нужен ваш фидбэк. До новых выпусков. Николай, еще раз спасибо
за
этот разговор.
Спасибо, до свидания.
Да, до свидания.